Мир вам, дорогие слушатели! Продолжаем рассмотрение темы «Новое творение», «Новое творение Господа Иисуса». В прошлой, в первой части нашей проповеди мы остановились на первом послании Петра, 3:20, откуда мы познали, что Иисус огласил душам, погибшим до потопа и во время потопа, об изменениях, прошедших в этом мире среди живых и мертвых. Иисус довел до их сведения совершившиеся на основании победы на Голгофе изменения в мире, но не проповедовал. Проповедование совершается для спасения людей, а из ада никто уже не спасется. Ложь очистительного огня ада проповедуют только католики. Погибшим в потопе, свидетелям строительства ковчега Ноя, дома которых Бог в своем долготерпении наполнял добром, Иисус сообщил в темнице о их вечной погибели. В своем долготерпении Бог наполнял их дома добром, несмотря на то, что они говорили ему: «Отойди от нас! Что ты можешь для нас сделать?» Советую глубоко поразмыслить над этими сообщениями о допотопных людях и сравнить их с состоянием современного общества. В отношении ускорения развращения Откровение 22.11 сообщает: «Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится». Именно по этой причине Бог допустил катастрофическое падение в грехах тогдашнего общества через сынов Божиих, чтобы скорее совершить над ним суд. Все, что Бог сотворил в Бытие 1, с 3 по 19 стих, Он выполнил для того, чтобы сделать нашу планету снова пригодной для жизни на ней. Для жизни на нашей планете, людей и животных. Согласно Исаии 45:18, Бог сотворил землю для жительства, но не пустынной, как мы читаем в Бытие 1:2. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною. Такою она стала при низвержении Богом на землю отпавших ангелов. От удара мириадов бессмертных духов на земле произошла страшная катастрофа. Об этом низвержении сатаны с его демонами Иисус говорит в Луке 10:18. «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. 4 дня Бог обновлял землю, а в 5-й и 6-й сотворил животных и людей. И совершил Бог к 7-му дню дела свои, которые Он делал, и почил в день 7-й от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог 7-й день и освятил его, ибо в он и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал». Бытие 2:2-3. 6 дней Бог трудился, а на 7-й отдыхал от всех своих дел. Потому и своему народу он заповедал 6 дней работать, а в 7-й в субботу отдыхать и никаких дел не совершать. Даже огонь нельзя было разводить. Почему? Потому что огонь указывает на суд. Истинный Израиль, остаток в 144 тысячи, Господь введет в покой тысячелетнего царства, и огонь суда его не коснется. Огонь суда 70-й седьмины. Из Левитов 25:4 мы познаем, что не только человек должен был отдыхать в 7-й день, но и земля в Ханаане, в 7-й год. А в 7-й год да будет суббота покоя земле, суббота Господня. Поле твоего не засевай, и виноградника твоего не обрезывай. В своем плане по созданию церкви Господь Иисус наметил себе 6000 лет. а в 7000 лет он введет свой народ Израиль в покой тысячелетнего царства. В течение этих 6000 лет человечество должно пройти все фазы воспитания и познания Бога и воспользоваться данной им возможностью для спасения. Бог привязал себя к 6000 лет, в течение которых Он непрерывно и усердно работает над Своим творением. Поэтому длительность каждого домостроительства строго определена. Первый этап развития человечества от Адама и Евы до потопа составляет 1656 лет. Так как в это время Бог воздействовал индивидуально на совесть каждого человека, то этот период можно назвать домостроительством совести. Через 8 душ семьи Ноя Бог делает новое начало со своим творением. Второй период развития человечества охватывает время от потопа до пришествия Иисуса на землю, но подразделяется на время до закона, и на время закона, время до закона равно примерно 1040 годам, а время закона примерно 1300 годам. Примерно 1950 лет до Христа Бог призвал Авраама. В статье «Колодцы» мы рассмотрели в образах, начиная от Авраама, стремление Бога открыться своему творению и показать, что Он старается помочь ему выбраться из плена сатаны. Параллельно Бог трудится по созданию своего народа в Аврааме, которому Он открывается уже не в образах, а через ангелов, и сообщает ему свои обетования. На примере своего народа, Израиля, Господь хочет нам показать, что представляет из себя человек в плоти, что для служения Богу он совершенно непригоден. Мы в этом наглядно убедились, проследив 40-летнее странствование Божьего народа в пустыне, которое описано в статье «Восстановление Иакова в Израиле». Поэтому повторять отдельные фрагменты из этой истории не стоит. Четвертой стадией проверки Богом человека является 2000 лет времени благодати, о которых поговорим ниже. Чтобы человек убедился, что он действительно непригоден плоти для служения Богу, напоминаю о последней стадии проверки Богом своего творения, о печальном финише Божьего народа в конце тысячелетнего царства. Жителям тысячелетнего царства будут прощены наследственные грехи, а сатана и его демоны на это время изолированы, поэтому возможность согрешения будет минимальной. В конце тысячелетнего царства сатана будет снова отпущен из своей темницы. За короткий срок ему удастся прельстить огромное количество людей. Всех этих повстанцев Господь уничтожит огнем с неба, а сатану бросит в огненное озеро. Все жители тысячелетнего царства, не принявшие участие в этом восстании, будут спасены для жизни вечной. Эти события будут допущены Господом в соответствии с Его планом, чтобы проверить жителей тысячелетнего царства. Без соответствующей проверки ни одна душа не унаследует вечности. В лице Иисуса Бог открылся людям и на Голгофском кресте состязался с сатаной и победил его и все власти тьмы, Евреям 2.14 и Колоссянам 2.15. Бог юридически победил отпавшего помазанного Херувима, сатану, заплатив ценой жертвы своего сына за грехи всего человечества. Если любого верующего спросить, что он знает о победе Иисуса на Голгофе, то он, не задумываясь, ответит: «Да ты что! Это же величайшая победа, какую только знает история человечества! Это победа всех побед, неповторимая и наиславнейшая победа нашего Творца и Спасителя Иисуса Христа. Это все верно. И все-таки о самом главном в этой победе Иисуса дети Божьи не задумываются, а жаль. Об этом главном мы и поговорим сейчас. Господь показал нам, что старое творение, падшее в грех, как я выше отметил, для служения Господу непригодно. Плоть обетования не имеет, так как исправить или переделать невозможно эту плоть, потому что невозможно удалить из нее закваску греха. Плоть грешит как у погибших грешников, так и у детей Божьих. Именно это наш Творец хочет показать человеку, что даже всемогущий Бог на протяжении тысячелетий никакими радикальными мероприятиями не мог и не сможет добиться того, чтобы падшая в грех плоть не грешила. Иисус не пытался исправить или отремонтировать на Голгофе развращенную грехами плоть. В этом заключается Божья мудрость, Его совершенство и совершенство Его нового творения. Создание нового творения, имеющего существо Творца и не могущего грешить, заложил Господь в Своем плане до основания мира. Это творение основано на победе Иисуса на Голгофе, на Его милости и любви к людям. Для начала приведу несколько мест Писания о новом творении. 2 Коринфянам, глава 5, стих 17. «Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». Галатам 6, 15. «Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь. Упразднив вражду плоти своею, закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир». Ефесянам 2:15. И далее. «И облечься в нового человека, созданного по Богу, праведности и святости истины». Ефесянам 4:24. «Поэтому Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит». 2 Коринфянам 3:6. Возьмем за основу 2 послание Коринфянам, глава 5, стих 17, где идея нашего Господа о создании новой твари более ярко бросается в глаза. «Кто во Христе, тот новая тварь». Другими словами, это значит, кто покаялся и принял Иисуса в сердце, в том родилась новая тварь. Мы коротко выше рассмотрели, как Бог сотворил первого человека в плоти. А теперь мы рассмотрим новую духовную тварь, которая рождается в человеке на основании победы Иисуса на Голгофе. Если человек покается в своих грехах и примет Иисуса в сердце. Из первого послания Петра 1:23 следует, что новая тварь рождается в человеке от нетленного семени, от Слова Божия. В Иоанна 1, стих 1 читаем, что Слово было Бог. А в первом Иоанна, глава 3, стих 9, Писание говорит, «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». 1 Иоанна 3:9. В этом сообщении Писания Святой Дух делает особое ударение на тот факт, что рожденный от Бога, то есть рожденный свыше, грешить не может. Вторым не менее важным аспектом в этом сообщении является причина, на основании которой человек не может грешить, который гласит, потому что семя его, то есть семя Бога, пребывает в нем. От семени плотского человека, рождается плотской человек, который с самого начала является погибшим грешником. А от Божьего семени рождается новая тварь, не могущая грешить, потому что Божье семя имеет все свойства Бога, которому чужд всякий грех. Следовательно, в ветхом человеке нашей плоти при обращении к Иисусу рождается новый духовный человек и пребывает в нас как в футляре. С момента рождения свыше мы имеем две натуры – ветхого человека, который продолжает грешить, и новую тварь, которая грешить не может. Между ними происходит постоянная борьба, согласно Галатам 5:17. Если в 1 Иоанна 2:1 читаем: «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали», то Иоанн имеет в виду ветхого человека. Теперь возникает вопрос: как Божье семя попадает в человека, который совершает покаяние? Обратимся для этого сначала в Евангелие от Луки и посмотрим, как был зачат в Марии Иисус. Об этом сообщил ей ангел: «И вот зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему рождаемое святое наречется Сыном Божьим». Лука 1, стихи 31 и 35. Поскольку Бог всемогущ, то с согласия Сына Отец превратил его в семя, которым через Святого Духа и осенил Марию. По Божьему плану в Марии стал развиваться нормальный человек в плоти, но без греха, так как он зачат от Божьего семени. Это чрезвычайно интересно. Подобным образом и в людях происходит зачатие новой твари от Божьего семени, которая входит в человека со Святым Духом. Святого Духа получает каждый кающийся грешник при рождении свыше, согласно Ефесянам 1:13. Разница заключается в том, что новая тварь рождается в человеке мгновенно, а Иисус родился нормальным человеком в плоти через 9 месяцев от момента зачатия. Но рожденный в нас новый духовный человек, как и ребенок в плоти, нуждается в молоке Евангелия, а не в грубой пище. В принципе, рождение новой твари заключается Божья мудрость, наивысшая мудрость. Но чтобы этого достичь, Господу пришлось не только в любви и долготерпении нести свое творение в течение 4000 лет, но и умереть за него мучительной смертью на Голгофском кресте. Это стало возможным только на основании Божьей любви, которая в корне отличается от любви нашей. Хотя мы любим перечитывать сообщение об этой любви в 1 послании Коринфянам 13 и восхищаемся ею, но понять и исполнять ее в этом объеме в плоти не можем. Я перечислю эти качества Божьей любви. Напомню еще раз вам. Любовь долготерпит, милосердствует. Любовь не завидует. Любовь не превозносится, не гордится. Не бесчинствует, не ищет своего. Не раздражается, не мыслит зла. Не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Замечу, что в 1 послании Коринфянам, глава 13, имеем 13 стихов. 13 символизирует любовь и возмущение. Оба. И любовь, и возмущение. Могу сказать, что это не случайность, подумайте над этим. Теперь мы пришли к кульминационному моменту нашей темы. Поскольку мы узнали, что зачатие и рождение в нас новой твари происходит подобно зачатию и рождению Марии Иисуса, поэтому и новая тварь в детях Божиих, как Иисус, грешить не может. Это неопровержимый факт, который Писание подтверждает в 1 Иоанна 3:9. Теперь задаю свой главный вопрос верующим, придерживающимся точки зрения, что дети Божии могут погибнуть. Мог ли наш Господь Иисус погибнуть, будучи в плоти на земле? Я уверен, что не найдется ни одной души, которая сказала бы «да», ссылаясь на то, что Он Бог, что Иисус Бог. Почему и на каком основании должны погибнуть тогда дети Божьи, если речь идет о новой твари, которая не может грешить, как Иисус? Эти утверждения крайне легкомысленны и не находят обоснования в слове. Брат Вернер Бергман посвятил этой теме несколько проповедей, как, например, «Мои овцы не погибнут», «Грешить произвольно» и другие, в которых он подробно объяснил такие места Писания, как Евреям 6:4, глава 10, стихи 26 по 29 и многие другие. Когда я переводил эти проповеди Вернера Бергмана, то был восхищен классическим разъяснением этих мест Писания. Его последовательный метод доказательства основан на глубоком познании Писания и не допускает кривотолков. Своими разъяснениями Вернер выбивает из-под ног горе толкователей всякую почву и показывает их неумение читать Библию. Точка зрения, что дети Божьи могут погибнуть, исходит от сатаны. Это его стратегия — держать детей Божьих в страхе, лишить их радости в Иисусе и своем спасении, свести на нет победу Иисуса на Голгофе. Дети Божьи, придерживающиеся этой точки зрения, играют на скрипке сатаны и обесславливают нашего Господа Иисуса. Если Слово Божье говорит, что овцы Господа не могут погибнуть, и новая тварь, представляющая суть этих овец, грешить не может, то противоположное утверждение горе-толкователей является открытым выступлением против Господа. Такое утверждение является ничем иным, как Евреям 10:29. Прочтите этот стих. Этим утверждением такие дети Божьи бросают вызов Господу Иисусу, так как объясняют его дело на Голгофе несовершенным. Они думают, что они правы, но ходят во тьме и выдают свои ложные познания за истину. Советую таким верующим основательно проработать проповеди «Отец Светов» и «Обман лжи», помещенные в нашем сайте. При рассмотрении вопроса нового творения я не основываюсь, как Вернер Бергман, на разъяснении спорных мест Писания, а главным образом на 1 Иоанна 3:9, 1 Петра 1:23, 25 и другие, где Слово Божье говорит само за себя. До этого момента мы говорили о том, что новая тварь грешить не может. Рассмотрим теперь другую сторону этой медали, а именно тот факт, что семя Божие, входящее в человека при покаянии вместе со Святым Духом, является нетленным, так как читаем, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего в век. Дорогой слушатель, дорогой читатель, вдумайся, пожалуйста, внимательно в содержание этого стиха. Читай его непременно в связи со стихами 24-25. Проси Господа, чтобы Он открыл тебе в этих стихах глубину своих мыслей в отношении новой твари. Тленное семя — это наше плотское семя, от которого рождается погибший, приходящий человек. А новые твари рождаются от нетленного семени, которое приравнивается к Слову Божьему. Оно и есть Слово Божье. К Иисусу приравнивается, который является Словом. Слово было у Бога, читаем об Иисусе. Поэтому мы можем сказать, что при нашем покаянии, при рождении в нас новой твари, через Святого Духа, в лице семени Божьего в нас практически вселяется Сам Иисус Христос. Это же грандиозно! Я не сделаю никакого открытия, если сообщу, что Писание идет так далеко, что называет нас богами. Об этом сообщил сам Иисус в Иоанна 10:34 в диалоге с иудеями. Советую прочесть по этому случаю всю 10 главу. В этом стихе читаем. «Иисус отвечал им, не написано ли в законе вашем, я сказал, вы боги». При этом Иисус имел в виду Псалм 81, стих 6, где читаем, «Я сказал, вы боги, и сыны Всевышнего все вы». Высказывание Псалма 81, стих 6 указывает на человека до грехопадения, созданного по подобию Бога, и одновременно пророчески на новую тварь, имеющую все свойства существа Иисуса. Поэтому сообщение, что дети Божьи являются богами, не должно быть для нас новостью. Мы привыкли под словом «боги» подразумевать идолов, но новая тварь действительно соответствует сообщению Псалма 81:6. Это откроется нам в вечности. В стихе 24 говорится о нашей плоти и плотском человеке, который рождается от приходящего семени. Эта плоть, как всякая трава, приходящая, но Слово Божие, от которого в нас родилась новая тварь, пребывает век, как и Слово Божие. Следовательно, и новая тварь, рожденная в детях Божьих от нетленного Божьего семени, пребывает век, то есть погибнуть не может. Это же железная логика, как можно в этом сомневаться? Это является неопровержимым доказательством того факта, что дети Божии не могут погибнуть. Это доказательство, которое приводит Святой Дух в Писании, очень простое и доходчиво для каждого дитя Божьего. Я уверен, что приведенных мной в этой статье доказательств, что дети Божии не могут погибнуть, вполне достаточно. При обсуждении этой темы следует не забывать и строго разграничивать ветхого человека, нашу плоть, которая обетования не имеет и продолжает после рождения человека свыше грешить, и новую тварь, духовного человека, которая не может грешить и имеет все качества или черты существа нашего Господа Иисуса. Если ты, дорогой слушатель, дорогой читатель, уяснишь себе эту истину Слова Божьего, то с гарантией избавишься от многих атак сатаны и с большей силой и радостью будешь прославлять нашего дорогого, милостивого и любящего Господа Иисуса. Именно к этому познанию Слова подводит нас Господь, подводит нас Святой Дух. Еще до основания мира Господь Иисус принял в Своем любящем сердце решение создать в конечном результате не человека в плоти по Своему подобию, а духовного человека, равного Себе, с которым Он в вечности хочет иметь общение на высшем духовном уровне. Разумеешь ли ты, дорогой читатель, какое положение мы имеем в Иисусе? Лично я верю во все это, потому что так говорит драгоценное Слово Божие. А как это в действительности будет, я тоже не могу себе представить. Вечная слава и благодарение нашему Творцу и Спасителю Иисусу. Аминь.